Ровно в час мы садились обедать. Мать считала, что за столом нечего рассиживаться подолгу, поэтому ни одна из наших трапез не длилась более часа. После обеда в обязательном порядке полагалось прилечь. Взрослые пили на веранде кофе, а после тоже расходились по комнатам и предавались своим занятиям. По-моему, главным занятием взрослых той поры было писание писем. Следуя традиции XIX века, каждый образованный человек считал своим долгом постоянно писать всем своим знакомым. Письма трогательные и банальные, обворожительные и заурядные, пустые и исполненные смысла строчились в огромном количестве. К тому же взрослые вели дневники, и нас, детей, всячески побуждали следовать своему примеру. На мой 7-й день рождения тетя Каролина преподнесла мне разлинованную тетрадь-ежедневник в красивом кожаном переплете. Однако, нацарапав корявым детским почерком одну единственную фразу «Сегодня мы ели большого карпа», я утратил к ведению дневника всякий интерес. В Покровском находилась большая ферма. Амбары, сараи, конюшни, свинарники, кузница, сеновал. Я любил ходить в кузницу и смотреть, как перековывают лошадей, а из обрезков копыт делают коричневый пахучий клей. Осень, зима и ранняя весна были временем домашних игр и развлечений. Я больше всего любил шить куклам платье и играть в шашки. В России в шашки играли двумя способами, по настоящим правилам или в поддавки. В первом случае необходимо было съесть все шашки противника, во втором как можно скорее скормить ему все свои. Поддавки мне были больше по душе, и я считался в них непревзойденным мастером. В праздники, дни рождения, именин, мы, дети, вместе с гувернантками и учителем, обычно устраивали маленький домашний спектакль. Помню, я как-то участвовал в представлении басни «Стрекоза и муравей». Мне досталась роль стрекозы. Чтобы придать мне сходство с этим насекомым, на меня надели зеленую накидку и огромную зеленую шляпу. Брат Митя водрузил на голову какого-то коричневого монстра, который больше напоминал черепаху, чем муравья. Все эти спектакли сопровождались коротенькими музыкальными пьесками, которые выцарапывали на скрипках Оня и Митя. Как правило, в конце наших семейных празднеств меня просили рассказать историю. Не помню, когда именно я начал сочинять истории, но ко времени приезда в Покровское я уже пользовался среди домашних славой непревзойденного рассказочника. У всех моих историй был сказочный сюжет, полный чудес и волшебства. Как-то водится в русских сказках, главными героями были царевна и царевич. Разумеется, они проходили через множество злоключений, испытаний, вступали в схватку с чудовищами, блуждали в заколдованных замках, спасались от злых колдунов, но кончалось все свадьбой. Они устроили большой пир, неизменно завершал я свой рассказ, и веселились 40 дней и 40 ночей. Все теперь были вместе, царевич, царевна, их отец и мать, все радовались, пели и плясали. Царевич поцеловал царевну 100 раз, и священник в золотой ризе благословил их, и они начали жениться и женились много-много раз. Я никак не мог взять в толк, почему в этом месте все начинали хохотать. Мне это казалось довольно странным. Тем не менее, я обожал рассказывать истории с непременным счастливым концом, и без них не обходился ни один семейный праздник. Покровское было полна музыкой. Она звучала и в доме, и вне его. Одна из наших гувернанток превосходно играла на скрипке. Мать аккомпанировала ей на фортепиано. К несчастью, этот дряхлый инструмент, который, согласно легенде, осветили пальцы самого Чайковского, был безбожно расстроен. Несколько струн отсутствовало, а клавиши износились. Гувернантку-скрипачку это, несомненно, раздражало, в то время как мать, поглощенная игрой, казалось, не замечала скрипа, скрежета и треска, издаваемого инструментом. Она любила играть на фортепиано, а я любил слушать ее игру. Мать придерживалась банального салонного репертуара, бесконечного попурри, в котором печальные песни соседствовали с молитвой девы. Злосчастный древний инструмент перемалывал весь этот разношерстный набор на свой лад, придавая ему определенное единство. Одни и те же ноты неизменно сопровождались звуковыми провалами, клёкотом и дребезжанием. Все струны издавали одинаковый шум, напоминающий стук кухонных ножей. Оня и Митя тоже играли, или точнее извлекали душераздирающее визжание из скрипок размером в треть взрослого инструмента со струнами из конского волоса. В полдень или перед ужином пронзительные звуки неумело настраиваемой скрипки нарушали безмятежную тишину дома, через некоторое время сменяясь изуродованными до неузнаваемости отрывками из Крейслера и Фибиха. Подобно большинству русских детей, мы с братом и сестрой обожали петь хором и вскоре выучились петь на голоса. Мы с Митей выводили мелодию в унисон, а Оня вторила на треть или на октаву ниже. Пели мы громко и жизнерадостно, не слишком беспокоясь о всяких нюансах и тонкостях. Выросшие в многоязычном окружении, мы исполняли традиционный детский репертуар на французском, немецком, английском и русском. Французские песни, идиотская «Мальбрук в поход собрался» и непонятное «Фрэр Жако» наводили на нас скуку, так же, как и набившая оскомину каноническое английское «Три слепые мышки». Но нежные и проникновенные немецкие песни, особенно ту, где речь шла о степной розочке, мы пели с неизменным удовольствием. Однако предпочтение все мы трое отдавали русским песням. Русские песни, которые мы так любили, почти не имели отношения к фольклору. Мелодии большинства песен, пропетых нами в детстве, родились в разных странах и проделали длинный путь, прежде чем прижились в России. Позднее сведущие люди пытались внушить мне, что песни, которые мы так любили в ранние детские годы, не стоящие внимания ерунда, и что истинному русскому следует отдавать предпочтение песням, которые уходят корнями в почву и недра матушки России. Такие мелодии можно найти в заслуживающих доверия песенных собраниях Бородина и Балакирева, в операх Мусоргского и Римского-Корского. Выдающиеся ученые определяли возраст, место возникновения, предназначение этих подлинных народных песен, исходящих из сердца, души и чрева России. Некоторые из этих напевов действительно были очень древними, и на этом основании объявлялись шедеврами. Но я не мог побороть пристрастие, которое сохраняю по сей день, к любимым мелодиям детства, хотя корни их никак нельзя назвать подлинно русскими. Меня очень радует, что многие из этих так называемых псевдорусских песен, например, «Ласточка», явно неаполитанского происхождения, «Три девицы», мелодия, которая позаимствована у немецкой солдатской песни, или «Одинокий колокольчик» в рождении еврейской диаспоры, по сей день исполняются прославленными советскими хорами и в программах называются народными. Другим источником музыки для нас была беленая известью деревенская церковь неподалеку от городища. По субботам мы посещали всенощную, по воскресеньям обедню. Если мне не изменяет память, Оня и Митя даже пели в церковном хоре. Всенощная, не такая торжественная и многолюдная, как воскресная обедня, привлекала меня сильнее. Служба справлялась менее пышно, песнопения звучали проще и трогательнее. Церковь была полна особым, только ей присущим ароматом, в котором благовоние воска и ладана смешивалось с теплым запахом людских тел. Мне нравилось смотреть, как лучи вечернего солнца пробиваются сквозь сизый благоуханный дымок, играя на золотой и серебряной броне иконостаса. В конце службы хор исполнял последнюю вечернюю молитву, печальную, нежную и смиренную. Она звучала как символ краткого отдохновения после недельных трудов. По вечерней прохладе мы возвращались в Покровское, напевая наши незаконно рожденные мелодии, а стаи грачей и дроздов, уже осевшие на ночлег в окрестных осиновых рощах, шумно вздымались в воздух при нашем приближении. Позднее, став взрослым, я изменил свое восторженное отношение к музыке, которая звучала в русских церквах во времена моего детства. Вместо того, чтобы исполнять традиционные древние песнопения, все русские хоры отдавали предпочтение посредственным мелодиям XIX века, заимствованным из второсортной итальянской оперы. Многие так называемые церковные русские композиторы откровенно подражали далеко не самым лучшим западным образцам, и хотя я по-прежнему питаю слабость к нечистокровным песням, которые доставляли мне в детстве столько радости, мне отнюдь не по душе упорное пристрастие, свойственное всем русским хорам, без исключения, к лишенным своеобразия заимствованным мелодиям. Создается впечатление, что хоры эти даже не подозревают о существовании неисчерпаемой сокровищницы старинных русских песнопений, которые до сих пор исполняют в отдаленных монастырях, главным образом на севере России, например, на Валааме или на Соловках. Осенью 1909 года, в конце первого года нашего пребывания в Покровском, дожди зарядили рано. Весь сентябрь лило, как из ведра, и, разумеется, дороги так развезло, что проехать не было никакой возможности. Поток гостей прекратился, даже батюшка из соседнего городища с трудом добирался до нас в своей старой повозке. В октябре в окна вставили вторые рамы, и комнаты проветривались теперь лишь при помощи форточек. Печи топились вовсю, словно медведи мы готовились переждать длинную белорусскую зиму в своей берлоге. Где-то в конце октября мать захворала. Побледневшая и погрустневшая, она часто жаловалась на слабость и головную боль, и глаза ее лихорадочно блестели. Коло и тетя Каролина перешептывались, и я чувствовал, предстоит что-то тревожное и неизвестное. В тот день, когда выпавший снег сделал, наконец, возможной поездку на лошадях, мать и Коло уехали из Покровского. Я помню, как, стоя на крыльце, закутанный в отороченное мехом теплое пальто, я, заливаясь слезами, махал им на прощание рукой. Несколько недель спустя мы начали получать посылки, обернутые бумагой и обшитые клеенкой. Кондуктор спальных вагонов экспресса «Санкт-Петербург-Ницца» оставлял их на станции Барановичи, а оттуда кто-нибудь привозил их нам. В посылках находились засахаренные фрукты и плотно спрессованные букетики роз, фиалок и гвоздик. Мы бережно ставили цветы в вазы с водой, но через день-два они все равно вяли, оставляя после себя тонкий, терпкий аромат далекого, нарядного и теплого мира. Однажды, примерно месяц спустя после отъезда матери и отчима, тетя Каролина, оставшаяся главой нашего семейного клана, объявила за обедом, что нам предстоит покинуть Покровское и провести остаток зимы в Любче. Мы, дети, встретили эту новость криками восторга, а киндерперсонал, напротив, унылым молчанием. «Только что устроились и снова уезжать», — проворчала мадемуазель. «Снова в путь. Настоящая цыганская жизнь», — поддержала ее немецкая товарка по несчастью. Даже покладистая и кроткая английская мисс явно не радовалась предстоящим сборам. Для меня же новость имела особое значение. В восторг меня привело отнюдь не ожидающее нас опасное путешествие на санях по зимней дороге. У меня были иные, более веские причины для радости. С самого раннего детства я слышал вокруг себя разговоры о дивных красотах Любчи, о просторном замке с древними башнями, окруженными глубоким рвом, замке, который стоит на холме, омываемом Неманом. К тому же из всего набоковского выводка лишь я один появился на свет в Любчи. В течение лета управляющий из Любчи несколько раз приезжал в Покровское и докладывал о различных переменах, улучшениях, произведенных в замке и на прилегающей к нему ферме. В усадьбе был построен домик для гостей, повсюду был настлан новый паркет или линолеум, Мебель починили и обтянули заново, огород привели в порядок, в саду посадили новые фруктовые деревья, ягодные кусты и устроили клумбы. Ферма также преобразилась. Там заново отстроили коровник, конюшню, сеновал. Молочный завод переоборудовали, пристроив к нему сыроварню. Даже старый пароход, на котором в 1905 году мы совершили достопамятный побег из Любчи, был оснащен новым двигателем и заново покрашен в ослепительно-белый цвет. «Теперь он не уступит царской яхте», — уверял нас управляющий.